Было много вариантов названия этой лекции. Не буду всех перечислять. Остановился на стерилизация невероятного. Невероятное. По теории вероятности мы жить не должны. Жизнь — это что-то невероятное. Это вопреки всему, вопреки всем правилам. Невероятное. И в священных писаниях указывается, что жизнь — это именно невероятная вещь. То есть чудеса, то есть нарушение всех правил, законов, причем такое нарушение, что при этом все хорошо. И мы хотим жить, и поэтому мы хотим жить именно невероятно, и поскольку самое невероятное — это Бог, а если мы с ним, не слушаем его, то когда мы начинаем свое невероятное творить, это всегда какая-то подрастрельная статья, наверное, получается. Но всем это плохо. Когда Бог делает — хорошо. Когда мы делаем невероятно, по своему усмотрению, получается плохо. Но по-простому жить мы не хотим. Скучно. Скучно. И вот мы сюда когда шли, на клуб, разговаривали, говорили об ощущениях вот здесь, вот внутри, вот буквально здесь, вот как грудная клетка, вот легкие где, да? И вот когда хорошо... Хорошо прежде всего не в пятках, не в мочках ушей где-то, а вот здесь хорошо. Вот здесь хорошо. Какое-то вот волнение в груди. Да? И однажды ко мне пришел ночью человек, 3 часа, я ему говорю: Леша, друг, Леша пришел, он мог себе позволить ко мне прийти, разбудить, вся семья там. Он говорит: мне страшно. Я говорю: а чего? Он говорит: вот здесь вот у меня пусто. И вот тогда я первый раз узнал, что если когда вот здесь вот ощущение пустоты, я его так говорю: ну как же тут пусто, не может быть. Он говорит: я ощущаю пусто. Ну, мы потом выяснили, почему. Вот здесь что-то есть, что-то должно быть. Когда этого ничего нету, здесь что-то страшно. Ну, веды говорят, что там есть Бог, и там есть я. И вот мы с ним разговариваем. И когда этот разговор идет, здесь есть какая-то наполненность. И эту наполненность мы не ощущаем, как рыба не ощущает воду, в которой находится. Но когда рыбу на берег, ей тоже немножко страшно, потому что мы ценим, когда мы, кажется, все это хорошо. Но когда человек влюбляется, тогда эта наполненность просто физически ощущается. Мир становится живой. Весь. То только вот я жив, мои какие-то родственники, мои какие-то дела, в которых я заинтересован, от этого зависит моя жизнь, зависит мое хорошо или плохо. Эти объекты, как-то я их учитываю как живые, потому что из чисто самосохранения. Но когда вот эта наполненность такая становится, что я весь мир ощущаю как живой, и этих людей, которые они мне родственники, не родственники, просто мимо прохожие, я с ними не соприкасаюсь, но я вижу, что весь мир живой. Просто он и так уже живой, понимаете? Он уже так живой. Так живой. И кто видит его живым, он понимает, что он часть этого мира и в то же время отделен от этого мира. И ему хорошо, он как частица в организме, и весь организм о нем заботится. Вот. И он видит разные объекты, он видит Бога. Вот такая наполненность. Вот это такое слабое отражение, если человек влюбляется, у него... Он может это словами объяснить или не может, но вот что-то такое. И вот внутри это появляется. Такая некая символика. То есть мир уже волшебный. Нам хотят сообщить, что он мертвый. Мертвый — значит, можно с ним как угодно поступать. Деревья рубить там, под бульдозер заасфальтировал, а там всякая мошкара, там трава, это не учитывается. Не учитывается. Но мы же вот лучше сделали. Что нам говорят? Мир не живой, в нем много лишнего. Вот китайцы, воробьи как-то там помешали одно время, а потом они чуть не завозили их, потому что без этих воробьев там столько всего расплодилось того, что не нужно. Вот. Нет ничего лишнего, в том числе и наших врагов, нет ничего лишнего. Я как-то, я не помню, кажется, на ведическом клубе говорил о столбняке, это... Столбняк, болезнь, да? Столбняк, что человека так выворачивает, что от столбняка надо делать прививку. Я говорю, что столбняк — это вот эти Вирусы, бактерии, вот это, не знаю, как их правильно, вот это столбняка, это самые лучшие вообще наши друзья. Без них, думаю, вообще не вы, и они, это друзья наши, понимаете? Суть в том, что вот этот организм, это совокупность бактерий, это даже, это как одно государство, или даже нет, это вселенная, и там очень много государств. И один тип бактерий в печени гнездится, и печень не будет работать без этих бактерий. И в сердце есть, и в глазах, везде, везде есть бактерия. В среднем человеке среднего веса 1,5 килограмма бактерий чистого веса. Есть такое слово «дезбактериоз». И такая, ну, 100 лет назад примерно, 100 лет назад очень много гадостей было сделано, в том числе сказали, что все болезни от бактерий, что в человеке вообще их быть-то не должно. Ну, есть какие-то в молочно-кислые, которые там, бактерии, которые молоко там расщепляют, а остальные надо их травануть, и тогда будешь хорошо. Да ты не можешь шагу сделать без этих бактерий. Я-то, вот, понимаете, куча ученых поднялась и говорит, подождите, подождите, ребята, вы без них не выживете. Эти бактерии живут у вас, здесь, и они между собой сообщаются. И для них это родина, и у них есть патриоты. И если не та бактерия залезет туда, они скопом на нее нападут и уничтожат. И никакие антибиотики, никакие что, какие-то средства не могут заменить это без вреда для организма. Понимаете, ни одной лишней бактерии нету. Только чужак появляется, с ним расправляется. Например, в некоторых насекомых живут такие бактерии, которые больше вообще нигде не живут. А то они живут только в этих насекомых. И у каждого свой народ. И нам, говорят, их не должно быть. Вот. Подобно этому, нас окружают некоторые люди, некоторые враги, некоторые друзья. Эти нам нравятся, эти нам не нравятся. Тоже вообще лишнего ничего нету. И мы не видим в них живого. Что такое не видеть живого? Значит, видеть врага. Враг, он вообще лишний. Вообще лишний. И вот когда мы из этой всей композиции, которая так вот гармонично работает и живет, и тогда, когда вот все оно живое, тогда происходит чудо. Тогда причинно-следственной связи просто не надо. Не надо никакой причинно-следственной связи, если вот семья и они друг друга любят. Тогда каждый делает не по правилам, видит этому плохо, он это делает. Ребенок делает взрослому, они меняются местами, жена, муж, нет никаких обязанностей. Чудеса происходят. И все возрастают, все хорошо. И сам Бог им помогает. И у них вообще все склеивается прекрасно. И ничего не портится даже. Вот. Но там, где эти бактерии, кстати, я хочу сказать, они вот там вирус гриппа там D, вирус гриппа там E какой-то попридумывали, пока вакцину там ищут, он 100 раз, они мутируют. Мутируют. Бактерии изменяются. А что говорить о людях? О людях. Люди тоже должны меняться. И бактерии изменяются, знаете как, почему? Потому что они отражают, вот где окружающая среда изменилась, они раз потому что, ну, надо под ружье становиться или не надо под ружье становиться. Нет опасности извне. Они мирно живут, кушают свой паек, все в порядке. Появилась опасность, они все в ружье. Поголовное, как это называется? Мобилизация. Никакого иммунитета невозможно без вот этих товарищей. И моей жизни тоже невозможно, если я буду так, это убрать, а этого поближе. Уже все правильно, уже все как-то правильно расположено. Вот. Итак, давайте начнем. И вот это... Я же как-то лекцию назвал, я ее назвал стерилизация, да? И вот как у нас медицина стерильна, вот это вот, руки там помыли, вот это все, понимаете, вот это все. И заодно поубивали местное население, вот. А потом никто под ружье-то не встает, и медицина говорит, ой, сейчас поможем, еще раз более. Кстати, они так и не помогают. Потому что медицина, она, ну, симптомы, она, ну, это я почитаю, будет время. Я хочу остановиться на слове стерилизация, потому что Знаете, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, у них было слово, которое на немецкий, которое на русский переводилось как, не помню, как оно называлось, как-то санация, по-моему. Я не помню, это слово от слова там солнце, вот солнце там раз, и там все высушило, и все, санация. То есть эти люди, ну как, санстанция, знаете слово, да? Санитары, санация. Санация, под этим словом воспринимались то, что вырезали, жгли села, никого в живых не оставляли. Санация. Вот. Слово хорошее. Стерилизация. Ну, у нас где-то то же самое. А есть еще кастрация, например. Вот нас стерилизуют. Вот кастрировать или стерилизовать, это то так называют, то так называют. Да, вот по улице наблюдаются, бегают собаки, у них вот тут вот на ухе какая-то болтается эта бирка такая, что ее стерилизовали. Говорят, стерилизовали. Да ее кастрировали, его не стерилизовали, ну, чтобы они не разводились. О, нормальное. Так вот я вот смотрю на этих собак и вижу, что некоторые люди, они тоже, ну, вот, извините, кастрированные, просто кастрировали, все, они, ну, для государства, вернее, не для государства, кто хочет уничтожить это государство, как-то им воспользоваться, или воспользоваться этим человеком. То есть у этого человека тоже какая-то вот такая бирка, то есть или там, или галстук, как, у кого чего, или там вот кантимало кто-то повесит, ну, что, о, свой человек, его можно, ну, как бы не опасаться. Наш человек. Не случайно вот в АТО, если человек там вот он считается в сознании Кришны, приходит, приносит справку его, он и так наш, зачем его убивать? Гуляй. Понимаете? Сейчас идет стерилизация украинского народа и российского народа, то же самое, не побоюсь сказать. Стерилизация, что такое стерилизация? Нет будущего. Нет будущего. Удастся она, не удастся, это второй вопрос. Но сейчас она идет полным ходом. Полным ходом. Вот. И прежде всего, будущее, это значит жизнь. А жизнь, это значит, вот что-то такое невероятное. Я сейчас зачитаю текст. Это самый последний текст Бхагавад-гиты, который гласит. Это 18.76. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков. Кстати, кто-то знает, чем отличается йог от мистика? Тут два слова написано. Йог это не тот, кто вот на гвоздях там сидит и ему хорошо от этого. А йога это связь. Связь. Вот кто связан с Богом, вот он уже и йог. Вот. Йог может проявлять мистику, видимо, а может не проявлять. Вот, просто где-то в горах сидит, ничего не делает, он на этой связи. А вернее, если ты с Богом как-то уже связался, ты не можешь никак, это не можешь никак не проявиться. Это все равно, что вот лампочку там ты воткнул 220, и она загорится обязательно. И все это увидят. Вот есть лампочки не йоги, они лежат в упаковке, вот, или включены, но не включены, они не йоги. А есть бах, включил свет, вот йога произошла. Мистика светится, да? С чего он светится? Что туда подвели? Вот. А мистика это значит ну, воздействие на окружающий мир. Ты можешь подключиться для преобразования самого себя. Но всему есть цель и задача. Когда ты преобразуешь себя в себя, тогда тебе выдают, значит, пакет. И по этому пакету ты преобразуешь окружающую среду. Светишь там, греешь, чего угодно. То есть, ну я, извините, задержался. Йоги и мистики, да? То есть Господь, оказывается, повелитель всех йогов и мистиков. Повелитель, как-то незвучно, да? Повелитель, это он повелевает. Может, я сам как-то решу, что мне делать. Но мы на этом остановимся. Оказывается, не помню, где это написано, но суть в чем, что в том, что наши желания из Бога-то и исходят. Это наше то желание, которое нам нравится. И вот это и есть повеление Божие. Итак, Непревзойденный лучник. Там всегда будет изобилие. Что такое изобилие? Это сколько надо и еще сверх. Лучник непревзойденный, самый лучший. Изобилие, победа. Что такое победа? Это вот что-то, а я еще над этим. Ногу поставил вот так вот сверху. Победа. Необычайная сила. Вот не написали просто, будете нормально, программа минимум там или норма, будете просто все хорошо, победа, никто тебя не тронет, сила или там чистота. Они написали нравственная чистота, дословно переводится как твердая мораль. То есть к каждому слову есть такая приписка, которая обозначает, что это не просто, а настолько необычайно, что отличается от всего остального. Я должен отличаться от всего остального, мистически. Я должен быть, ну, как живой среди мертвых практически. Вот я захожу, например, в среду шахматистов, а я художник. И показываю там свои, и они мертвые, в смысле живописи. Ну, а я мертв по сравнению, там, вот я не могу эти пешки правильно так двигать, понимаете? Но я как-то должен, вот везде, все живые, но в чем-то я должен быть живее всех живых. Живее всех живых, да, как про Ленина говорили раньше. Итак, где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, превзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила, нравственная чистота, твердая мораль. Таково мое мнение. То есть что-то невероятное. Невероятное то, что нельзя предугадать. И все вот помнят, кто-то, наверное, знает, вот была передача «Очевидное невероятное». Кто-то помнит? Да, кто-то вот помнит. Там Александр Пушкин. «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». Просвещение дух. «И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг». И там еще есть пятая строка. «И случай Бог-изобретатель». Был такой академик Вавилов. Он назвал это стихотворение необычайным по глубине и точности. Я смотрел черновики Пушкина, ну не так, что вот мне дали в руки черновики Пушкина, где это вот это вот. Он его вот так вот подчеркал везде. Подчеркал. То есть вот это, то, что я зачитал, это формула необычайной жизни. О сколько нам открытий чудных. Я раньше, когда слышал это, мне запомнилось, готовят просвещение, а оказывается не готовят, а готовят. И причисляется, что нам готовят? Просвещение дух, опыт сын ошибок трудных, гений. Я перечисляю условия, мы их будем сегодня проходить. Парадоксов друг и случай. Как вы думаете, что самое крутое из этих четырех? Случай. Потому что случай – это Бог-изобретатель. Случай. Потому что случай – это страшное дело. Случай – это то, что… А вот то, что я вот, когда начинал эту лекцию, да, я говорил, что ничего не случайно, ничего лишнего нету. И вот как-то я иду по жизни. И Бог изобретает просто на ходу. Он смотрит, я куда-то отклонился, он думает, как бы вот это вот его вернуть в мистику. И что-то идет не по плану. Обычно случай, когда что-то случайно, это что-то нарушение. Это случайно во мне заскочили какие-то туберкулезные палочки, теперь я туберкулезом болею или что-то там еще. Случайно. Нет, туберкулезные палочки как раз, ну, не будем это в медицину вдаваться. Ничего не случайно. Так вот этот случай, это есть сам Бог. И в случае мы так хотим все делать, чтобы никакой случайности не было, чтобы все четко было запланировано. Но самым этим мы отвергаем Бога. И я вам зачитаю одно интересное выражение, которое говорит, что вот эти все Мы будем открывать, мы должны открывать, это мы должны вот открывать какой-то люк и заглядываем туда. Ага, сколько нам открытий чудных. Мы должны быть первооткрывателями. По-другому к нам не придет вот эта мистическая жизнь. Мы должны открывать. Сколько нам открытий чудных, чудесных готовят. Тух-тух-тух-тух и случай. И я случай сразу ставлю выше всего. Ну, давайте я их прочитаю, что про это говорит Библия, что про это говорит. Экклезиаст. Случай, Бог изобретатель. Книга Экклезиаста или Проповедника, глава 9, текст 11. «И обратился я и видел, что под солнцем непроворным достается успешный бег». Непроворным. «Не храбрым победа, и не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». То есть все случается или не случается. Время и случай, оказывается, важнее. Оказывается, не моя мускулатура, не мои знания, не мои какие-то дела. Потому что я могу все это как-то вот тут... Это не значит, надо их забросить. А вот когда идет случай, и мне надо им воспользоваться. Случай. Это то, что я не планирую. Это одно из его вот это... Я понимаю, что это случай, что я не готов. Я, еще раз почитаю, случай, который говорит, на, вот, бери. Я говорю, подождите, я не проворный, не храбрый, не мудрый, не разумный и не искусный. Он говорит, ну я же Бог. Я не случайно тебе это даю. И люди случаем пренебрегают, они хотят подготовиться. Ты хочешь подготовиться к Божьему подарку, дорогой? Ты всю свою жизнь просто выкидываешь тогда. Вся твоя вот та подготовка не нужна. Это не значит, что ты не должен в поте лица и все время. Вот. Случай? Это не случайно. Все случается или не случается. А следующий текст. «Ибо человек не знает своего времени, как птицы попадают в пагубную сеть, так и птицы запутываются в силках, в планах наших, так и сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Время и случай. Случай понятно. А что ж такое время? Не случайно мусульмане говорят, выпил, 10 дней с тобой Аллах не разговаривает. Потому что все естественно. Я, естественно, устаю и ложусь спать. Я, естественно, бодр или вижу что-то, и вот только что мне было вот плохо, хотел спать, и вижу, и вокруг вдруг появляются силы, что это надо сделать. И мне хватает силы, я не устаю, не заболеваю от этого. Время. Так вот, наркота любого вида, независимо от того, что она это седативка, то есть она успокаивает меня, как снотворное, или как сигарета бывает, успокаивает меня, или вот разволновался, видишь ли, или наоборот меня это будоражит, потому что мне надо крепкого кофе выпить, потому что надо закончить этот дипломный проект, а мне вот сон. Такое, напряги силу воли в конце концов и сделай это так. Но когда я что-то извне употребляю, извне, то тогда я выпадаю из своего времени, И потом этот случай, а у меня как раз, я не могу воспользоваться случаем, понимаете? Но мы к этому вернемся. Я начал с самого такого. Если человек опирается только на их, сейчас такое ругательное слово, есть сахаджи, да, опирается на случай, вот это повезет, а там все можно, жду своего звездного часа, этим тоже ничего не получится. Поэтому мы должны делать то, что должны делать. Мы не должны ждать случая, мы должны готовиться к нему. Что значит готовиться? Значит жить честно. Жить честно просто... Что это значит жить честно? Жить честно – это значит жить мистически, сразу вам говорю. Компоненты мистики. Идем, ну, чтобы запомнить, его величество случай, это надо писать все с большой буквы, его с большой величество случай для всех. Но только храбрецы способны принять его вызов. Так вот, те, которые три первых условия не соблюдают по тому стишку, они на самом деле не соблюдают, за ними должок. Должок значит страх, все они не храбрецы. Что мешает воспользоваться случаем? Трусость какая-то. Вот. Сразу хочу сказать, признание своей трусости уже героизм. Это называется покаялся, да? Покаялся, и я что-то сделал, исправил, нет, но ты уже можешь принять этот случай. Как вот амнистия происходит после покаяния? Ну, все знают, не будем говорить. Итак, нам надо совершить несколько чудных открытий, чтобы исполнить волю Божью относительно своего там предназначения. Вот. Открытий. Открытий – это значит... Не брать трактаты, не ходить на лекции, как вот вы сейчас тут сидите, и не говорить, не усваивать такое разжеванное, что я вам разжевываю. Я вам говорю не про то. Открытие придется делать самим. Самим. Какие же открытия? Сколько нам открытий чудных готовят? Просвещение дух и опыт сын наш, то есть готовят. Какие мы должны сделать открытия? Мы должны сделать несколько открытий. Вот. Но что нам мешает делать это открытие? Нам мешает делать открытие, нам приходят, говорят, нам надо идти по стопам ачарьев. Они это уже прошли, прочитайте, что они вам рассказали, вот есть инструкция, ничего не надо делать, сами вы заблудитесь. Вот. И позже я скажу, кто это говорит, что это за такие люди странные. И вот для сравнения... Есть Бхагавад-гита 3.24, Бхагавад-гита глава 3, текст 24. Сравнение переводов. Мне это переслал Абхиманию, вот. Я о нем уже много раз говорил, он перевел уже всю Бхагавад-гиту. Вот. Я с нетерпением жду его настоящего перевода. Вот. Вот он пишет мне, очень много всякого рода голословных вкраплений о беспрекословном повиновении Господу и его истинным, в кавычках, представителям. Вкрапление. То есть раньше этого не было, Прабхупада это не писал. Вот. То есть нет беспрекословного повиновения. Ну, то, что когда Господь говорит, мы его легко ослушиваемся, и никаких особо санкций нету. Просто ну, потом нам плохо немножечко. Вот. Но есть люди, которые берут на себя роль Бога и говорят... Потому что его представитель, ты должен наслушать беспрекословно. Это не имеет никакого отношения к открытиям, о которых я говорю. То есть, если постоянно я буду слушать, никакой мистики не будет. Значит, и жизни не будет. И вот смотрите, 2001 год это вообще классическое НЛП, ну это Бхактивиньяна Госвами. А вот 1972 год, перевод, толкование смысла. Написано, необходимо... Просто следовать наставлениям Господа и его наделенных могуществом слуг. То есть есть некоторые люди, которые мы называем садху. За ними должно быть могущество. Это могущество должно быть ощутимо, должны быть какие-то плоды. Какие плоды? Мистические плоды. Вот, мы тогда должны, и не написано беспрекословно, просто следовать наставлениям. Ну, просто следовать. Вот. Это опять вот мы шли, я рассказывал, что был такой разговор. Хочется поделиться своими реализациями, а люди ж не слушают. И рассказывал, когда вот у меня что-то такое происходило, когда был вот такой выбор, когда у меня что-то происходило, озарение, я просто ходил после каждого дня три, как вот не касаясь практически земли, ну фигурально выражаясь. Ко мне косяками шел народ, и я им вот это говорил. Потом это состояние проходило. Потом опять какая-то была нервотрепка. Без этой нервотрепки я бы откровение опять не получил. Откровение. Открыть. Сколько? Открытие. Открытие. И тогда я был наполнен. И у меня вот здесь вот вот прямо вот здесь, вот где я показываю, что-то было такое, я что-то в себе носил, и каждое мое слово было наполнено. Но если у меня тут ничего не наполнено, самые грамотные тексты не принесут никакой пользы. Даже, может быть, во вред. Я это имею в виду, когда читаю правильный перевод. Необходимо просто следовать. Легко просто следовать. Ты понимаешь, да, это истина. Потому что открытие моего сердца, ну, слушающего, не я, вот этого буду слушать, этого нет. Господь сам открывает. Сердце принадлежит Его. Это Его, как бы, резиденция. Он открывает сердце или нет? Не я открываю. Как будто верю, как будто нет. И поэтому он открывается только на тех. А если оно не открывается, и я просто, надо беспрекословно слушаться, сердце не открывается. Я говорю, это потому что ты такой тупой. Это все равно, что я не ем, а мне в рот запихивают вот такое, знаете, еще. Давай глотай, запей, чтобы проскочило наверняка. Организм не хочет. Нет такого позыва, вкусно, я сейчас это хочу съесть. Понимаете, примерно тоже получается. Ну и с аналогичными последствиями. Итак, как было в 1972 год? Необходимо просто следовать наставлениям Господа и Его наделенных могуществом слуг. Все их наставления несут благо. И тот, кто разумен, будет исполнять в точности. Бхагавад-гита 10.33.30. Ой, 33. А вот BBT, официальный русский перевод, Шримад Бхагаватам. А, это что я зачитал? Это так, минуточку сейчас. А, ну да, это Шримад Бхагаватам, 10.33. 30-31. В 2001 перевод. Надо безоговорочно исполнять указания. Не просто следовать наставлениям, а исполнять указания. Туда и все. Господа и Его наделенных особым могуществом слуг. Их наставление благотворное, любой разумный человек будет неукоснительно. Слова какие? Выполнять все, что говорят ему Господь и его представители. Ну, некоторые слова просто приписаны, их там ни в санскрите нет ничего. И вот таких вот текстов очень много. Очень много. Я вам хочу зачитать смешное. Ну, смешное в том, что кто-то говорит, ну, а кто-то говорит, а вот нет у меня вот здесь наполненности, вот, ну, не чувствую я его, да, не чувствую. Мне сегодня, ну, по телефону позвонили, сказали, там, вот, Вайшнавапрана, почитайте этот текст, будете смеяться. Я смотрел, раз прочитал, нет, потом начал смеяться. Это Деяния апостолов, глава 17, апостол Павел. С 22-го и подряд. Вот просто представьте себе картину. И стал Павел посреди Ареопага, я не знаю, что такое Ареопаг, и сказал, афиняне, или афиняне, как правильно, ну, жители Афин, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны. Посмотрел, говорит, да, вы, похоже, особо набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святые, и я сейчас подумал, что сейчас бы апостол Павел зашел в православный храм или в храм там сознания Кришны, он бы сказал те же самые слова. Вот ничего не изменилось. Ибо проходя, я осматриваю ваши святыни, нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Ну, афиняне говорят, ну, у нас уже все в порядке с Богом, что ты еще пришел тут рассказывать? Он говорит, вот то, что вы тут нагородили, вот жертвенник, вот там какие-то стоят идолы, вы даже не понимаете, о чем это все, вот я про это и говорю. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. Раз. И не требует служения рук человеческих. Не надо их там пыль протирать, махать на них, там, кормить там их. И как бы имеющий в чем нужду. Потому что сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел, это для этих националистов специально, текст 26, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Подождите, вот негры, вот осетины, вот белые, вот написано, от одной крови он произвел весь род человеческий. Ну, если мы считаем негров за людей, да, значит, надо признать, что у нас одна кровь красная. Произвел весь род человеческий для обитания по всему земли, назначив определенные времена, пределы их обитания. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из вас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. И некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род. Итак, мы, представьте картину, пришел в храме и рассказывает такое, да? Они, вот мы афиняне, у нас цивилизация, а там варвары, у них там вообще какие-то идолы. Да ваши красивые идолы от их идолов вообще ничем не отличаются. Ничем. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Не должны думать, что божество. Я хочу сказать, что в Японии, ну, Япония, у них там нанотехнологии, сейчас сделали робота-священника, да? То есть есть Бог живой, к которому можно обратиться, с которым можно поговорить, которого можно ощутить, которым можно жить. И с ним можно говорить. Поставили, ну, куклу. Вот. Вы знаете, вот у детишек есть куклы, да? Раньше были тряпочные какие-то куклы. Сейчас появились куклы такие, что вот мама, есть кукла такая, что она писает, ее можно купать, она может соску там что-то проглатывать, мама говорит, плакать может, вот такие вот куклы появились. Интересно, божества проигрывают, что, ну сделали бы заводной, да, идет программа, они тут ходят, харибол, там что-нибудь такое, почему нет? Почему отстаем? У детей все больше натуральнее. У них и фантазии больше. Ну, я не хочу обидеть ничьи чувства. Ведь в куклах детских-то ничего плохого-то нету, ведь правильно? И они как-то обучаются. Ну, так и в храмах тоже такие вот дети. Ну, это ж выросла там женщина, она же не с куклой будет, у нее уже свой когда такой-то ребенок будет, да? Какие-то свои отношения будут. Ну так и взрослые должны, в конце концов, общаться с Богом. Но японцы, они дальше пошли. Они говорят, вот тут у нас кукла на алтаре, у них там свои идолы, вот. А давайте священника сделаем, тоже робота. И вот у них, когда похороны идут, подкатывают священника, и он там это... А священник-робот, механический полностью. Это, кстати, вот в новостях. В Японии створили робота-священника, який читатиме молитвы на похоронах. И видео мне прислали. Ну, такое интересное видео. А какая разница? Какая разница, да?
Я был на похоронах недавно.
Да. Ну, не, есть настоящие священники. Ну, я хочу сказать, Давайте немножко хороших новостей. Оно немножко, ну, что в мире не просто вот это вот так вот все плохо. Есть хорошие новости, реальные хорошие новости. Я взял себе за правило, ну вот хороший, например, например, какой вот выбрать. Трамп заборонив приймати трансгендеров в армию США. Хорошая новость. То есть гомиков в армию, а до этого самый главный военнослужащий там был открытый гомосексуалист. Трамп пришел, он говорит, молодец, разве это плохая новость? Хорошая новость. Или вот еще хорошая новость. Ну, я некоторое время назад говорил, вот, что Корея показала дулю всей вот этой международной мафии, сказали, а что хотим, то и будем делать. Не мешайте нашему коммунизму. Помните, да, я говорил? И вот Корея как-то себя проявила. Северокорейская ракета над Японией. То есть они, просто зачитаю, северокорейская ракета ближнего радиуса действия пролетела над Японией. Объявлена тревога, японское правительство заявило, что ответит адекватно, отметив, что угроза является беспрецедентной. Военные разворачивают систему противоракетной обороны. Правда, что помешало им ее применить, сказать сложно. Цели, конечно, находились далеко в стратосфере, так что, скорее всего, японцам оставалось только следить за ними на радарах и вспоминать славных предков, которых давно так уже не унижали. Прямо над Японией. Раз, ну и потом они упали в океан, там на три части рассыпались, так и так три раза, и так три раза. А то японцы там США, это, ой, они не боятся, а китайцы, ну-ка вы-то еще шугните их, они доплевали. А ну Россия, Россия, расскажите им что-нибудь, они говорят, начихали мы на вас. Хорошие ребята, говорят, мы никого не трогаем, к нам не лезьте, вот и все. Мне это нравится. Вот и каждый человек так должен, понимаете? Не смотрите. И это мистика. Вот такая вот с ноготь, как страна и вся мафия ничего не может сделать с ней. Это хорошая новость. Хорошая новость. И, а вам интересно, кто это сделал? Что Бог забыт. Бог-мистик забыт. А он, кстати, вспоминаем стихотворение, опыт сын ошибок трудных, гений парадоксов друг. Каждый из нас должен сделать открытие, в чем он гений. А вообще, официальная точка зрения, гений это человек, у которого три таланта есть. Не, извиняюсь, пять талантов. Вот у меня талант есть хорошо сплясать, хорошо спеть, что-то там видеть, как, что за характер у человека, потому что некоторые надо, год живут и так и не поняли. Вот так вот. Пять талантов считается гением. То есть он и то, и то, и то, потому что именно на стыке получается что-то такое. Вот. Вот. И ты свой талант, свой, тот не написал, он талант свой должен отрыть, там закопали талант, там в Библии написано, он говорит, талант. Гений. Парадоксов друг, парадоксов. Парадокс, это значит, вот, как ты хочешь нарушить причинно-следственную связь без парадокса? Как ты хочешь сотворить чудо без парадокса? Как ты без гения можешь сотворить? И он говорит, это у всех есть. Как ты его открываешь? Кто нам это закрыл, повесил замок и сказал, это совершенно секретно, и дал нам другие практики, которые говорят, в первую очередь, к этому замочку даже не подходи. Не подходи ни к опыту, опыт уже есть предыдущих ачарьев, изучай их опыт. Талант твой, твой талант это преданно служить делу предыдущих ачарьев. Что там еще? Как это стих? Сколько нам открытий чуда готовит? Просвещение, дух. Просвещение. Что такое просвещение? Просвещение это значит, вот мой талант, я понял, кто я, а теперь надо понять, что вокруг меня делается и каким образом я этим талантом, то есть я должен знать обстановку, просвещение, а не то, что нам рассказывают, как этот мир устроен. Кстати, нам говорят, как только я прихожу, нам говорят, этот мир нереален. Этот мир нереален. Настоящий мир потом, после смерти будет. Вот. Бхагавад-гита говорит, это говорят демоны. Этот мир еще как реален. Он очень реален, этот мир. Он очень реален. И к нему надо относиться серьезно. Он настоящий. Сначала говорят, этот мир... Ну, немножечко нереален. Потом говорят, он, ну, как-то двойственен. Не поймешь, не тот такой, не тот такой. А потом говорят, там вообще, в принципе, не существует. Это иллюзия. Это вам показалось, понимаете? Чтобы удобно грабить и чтобы мы не особо придавали, ну, вниманию. Все равно он нереален. Он реален. И Бхагавад-гита говорят, демоны говорят, что этот мир нереален. А божественные натуры говорят, он реален. Это самый, что ни на есть, настоящий мир. И никаких других миров нету. Вот когда он нереален, я пренебрегаю, он умирает. Потому что я ему не... Вот, я его не оживотворяю своим вниманием. Конечно, он, а все равно придется в нем жить. Я живу в таком мертвом мире, где вот это мне надо, это где мне не надо. И никакой мистики. Итак, и кто же это сделал? Какой же негодяй написал, вернее, изменил Священное Писание, внушил всем-всем людям, что это не очень важно? Есть ответ. И ответ я опять от этого Павла сейчас зачитаю. Римлянам. Послание к Римлянам святого апостола Павла. Называется «А кто интересно это все сделал?» Смотрите, кто. Вы сейчас узнаете этих людей. Глава 1, текст 21 и подряд. «Но как они, познав Бога, не прославили Его...» Ну, изначально Бог вот здесь, понятно, да? «Не прославили Его как Бога». Это вот, например, в вайшнавской традиции говорят, это, знаете, параматма. Есть такой счетчик, который считает ваше хорошее, плохое, ну, наблюдает. А надо прославить его как Бога настоящего. Не прославили как Бога. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Появились алтарики и какие-то на них фигурки. Подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Мы смотрим всю там Махабхарату, всю там, я не знаю, все вот эти там Пураны, и Бог там, и то он свинья, то он там какая-то птица, то есть написано, он как в виде комара, вот. Да, все формы это его формы. Но зачем? Зачем поклоняться свинье? О, как это Варахадев, это же так круто, это вообще, ну, он там веды поднял из грязи. И как человеку тоже, ну, как-то, вот, говорит, не надо, не надо. И знаете, что за это бывает написано? «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили свои тела». Пишется о гомосексуализме, о Содоме и Гоморре. Ну, кто-то скажет, ну, может быть, это не про то, но дальше будет написано, да-да, про то. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили свои дела». То есть это сделали гомосексуалисты, оказывается. Читаем дальше. Что они сделали? Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Двоеточие. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вы понимаете, кто это организовал религию вот таким образом? И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, убийства, обмана, самохвалы и изобретательны на зло. И там еще очень много чего. Портрет маслом или картина маслом. И где же они находятся? Они находятся там, где наши управляют. Не надо далеко ходить, вот в Запорожье. Вот недавно я просто имел разговор человеком, который там вылавливает педофилов там и всех. Оказывается, в городе Запорожье есть специальный дом, где наши депутаты приходят туда на какие-то оргии. Вот у нас, вот прямо сейчас, здесь, на оргии. Им с детдомов подгоняют мальчиков. Раньше это были просто проститутки. Сейчас с Майданами и дальше состав сменили. Состав прогрессирует, понимаете? Вот они. Это здесь. И когда были готовы их уже зацепить, вот тот, который хотел их цеплять, он с глупо позвонил начальству. Я иду на дело. Пришел, а там уже никого нет. Начальство было замешано. Понимаете? Это вот здесь творится. Вот. Но хочу сказать, что власти, которые здесь вот, такие, это не гомосексуализм даже, это педофилия. Они менее развращены, чем священники. Про священники, про искон я рассказывал портрет. Убийство, ложь, самовосхваление. Вот. Вот что они делают. И что им, как бельмо в глазу, Бог, который здесь. Вот этот чудесный Бог. Сейчас вам так и сказал. Вы хотите посетить? Давайте начнем. О хорошем. Я просто говорю, что сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И гении. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Что мы будем открывать? Ну, понятно, Бога мы будем, в случае мы не будем открывать. Он открывается тогда, когда хочет. Но все остальное можно копать все время. Ваша версия. Гений, опыт или просвещение, что идет впереди? Ну, соображайте. Опыт. Опыт, я уже работаю. В каком направлении? Я должен знать, в каком направлении мне копать. Сначала я открываю гения. В чем я гений? Мне не надо копать гениальности других. Я должен открыть, кто я, к чему меня вообще тянет. А вот тогда появится опыт. Я буду опытным путем использовать свой гений сюда. Но сначала, а потом просвещение, куда же его воткнуть, этот гений, кому он вообще нужен, не нужен. Первый идет гений. Первый мы открываем гений. Пять талантов, да? Пять талантов. У каждого есть пять талантов. Вот. То есть мы не можем создать в себе дар. Парадоксов друг. Гений, парадоксов друг. Парадокс. Когда ты начнешь заикаться о своем гении, о нем можно заикаться, когда ты уже на горах что-то выдаешь. Но пока ты ничего не выдаешь, ты всего тигры, ты немножечко это уймись. Оно же никуда не стыкуется. Правильно, оно никуда не стыкуется, потому что ты будешь выдавать новое. И поэтому надо копать. Мы это как полезные ископаемые. У нас в наших недрах есть полезные ископаемые, полезные для нас и окружающих. Полезные, значит, свои, значит, Богом приготовленные. Все другие полезные, не очень-то полезные. Понимаете? Полезные то, что вот, вот. И нам надо там покопаться. И в этом никакого труда нет. Не копаться в других. Вы знаете, кто копается в других, означает, что он перестал копаться в себе. Не надо в других копаться. Лопату по применению, да? Мы не можем создать дар, но мы можем его откопать, изучать. Апостол Павел говорит, изучай свои недра, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это Филиппийцам 2 глава. Почему изучай свои недра? Потому что Бог производит в вас и хотение, ну тут просто раз так. А что я хочу вообще? что я так очень хочу, что я очень хочу просто так, независимо от чего, потому что если я хочу зависимо от чего-то, это не мое хотение, это реакция на какую-то агрессию, какие-то неудобства или меня там привлекли чем-то. А что я хочу независимо от этого, как я себя вижу, что бы я хотел такое вытворить? Представьте, что это, знаете, как, где же вот это предназначение? Вот этот талант с предназначением, он намертво связан, ну, насмерть, ну, сварка просто аргонная. Это значит, представь, что у тебя все есть, у тебя есть железное здоровье, все есть покушать, все твои вкусы удовлетворены. Что бы ты делал, если это не помогает? Представь, что тебе осталось жить там, ну, неделю, чем бы ты занялся? Или, ну, представь, что... более примитивно, что тебе свалился $1 000 000. Чем бы ты занялся? Потому что все, что, чем мы занимаемся, это обеспечит вот этот вот гарнир, чтобы как-то мне держаться в этом мире, подольше прожить. А вот что я должен тут делать? Что я должен делать? Мне звонит один человек, если не проговорил, где-то минут 35. Он говорит: алло, это... храм сознания Кришны? Говорит, да, это храм сознания Кришны. А вот я это решил в АТО. Ну, платят. Понимаете, когда человеку нечем особенно заняться, в АТО, и там говорят: да ты патриот, да ты был кто? Ты вообще был никто, теперь ты патриот, там враг, ты вообще для пацана чувство собственной значимости уже, хоть не зря, мы хотим быть не зря. А еще к этому такое жалование неплохое, да? Вот вообще веселая жизнь, как-то форма, как-то автомат, вообще хорошо. А вот как я теперь вот в храм могу прийти? Храм для всех открыт, но вообще-то, а зачем тебе в храм? Ну как? Я говорю, вообще-то храм не приветствует за деньги проливать чужую кровь. Я же не чужую кровь, я ворогов. Он как-то по-украински даже не могу сымитировать как-то. Он как-то с каким-то акцентом непонятным. Вот вражина какая-то вот лезет. Я говорю: понимаешь, что такое настоящий патриотизм? Настоящий патриотизм — это, во-первых, человек не должен быть дураком и понимать, что есть третья сила, которая просто стравила там славян со славянами, или там чехов со словаками, или там китайцев с китайцами, были там это, или японцев с японцами. Потому что японец, только японец хорошо может убивать японца. Такая вот гражданская война. Все войны в конце концов гражданские. Это называется, стерилизация, да. Все с чужими руками. Но для этого надо воспитать, что вот у него такая вот программа глобальная от Бога, вот так вот. Настоящий патриотизм — это прийти и промыть мозги вот от этой вот шелухи, чтобы каждый занимался своим делом, и настоящий патриотизм, чтобы не было убийства. Я потом ему 30 минут объяснял, что ты посмотри, они же вообще не скрываются, вот как-то фамилия Беркут выступает прямо по телевидению или в интернете, и говорит: вот у нас идет депопулизация, потому что надо Украину сокращать. Мы ее сокращаем как? С помощью АТО, с помощью этих самых вакцинаций. Открытым текстом говорит человек, у него тут рога, сионистская звезда, рядом дьявол прямо нарисованный. Он говорит: я вот в парламенте, да, потому что потом это все отсюда, вот эта нечисть уйдет, евреи приедут сюда, будут жить, мы расчищаем территорию. Нормально. И поэтому вот надо вот их травить, вот там оттуда эти, оттуда, отсюда эти. Он говорит: как, а что Путин, что он, что дурак, что ли? Он говорит: ну Путин, он имеет власти там на 5%, может быть. Остальное транснациональные корпорации, этот российский банк, он думаешь принадлежит что-то? Он знает, что делает российский банк, он только вредит России. Все, что он делает, вредит, как и наш банк. Вот и поэтому... надо что-то делать, чтобы перестали убивать. Вот тогда ты патриот. А где же правду найти? Это вот такие евреи. Говорю: при чем тут евреи? При чем тут национальность? Евреи — это вообще не национальность, как и русские, как и украинцы. Это придумали совсем не очень-то давно. Государство Израиль вообще без году недели возникло. Вот. Вот, вот объясняю. Он, а можно вам еще позвонить? Я говорю, нет. Потому что вы хотите себя, и где мне вот это вот... А, и после всего этого он мне начинает говорить, вот из-за чего я начал говорить. А вот Экадыш, а в Экадыш вот это до есть или после есть? Я говорю, самый главный вопрос не что мне есть, что мне вредно и полезно, а что мне делать? Вот главный вопрос. А тогда и будет то, что есть. Нет, вот что мне есть, во что одеться, а то, что ты не то совершенно делаешь, понимаете, самое главное дело. Вот такой вот невеселый был разговор. Ну, правда, я его как-то постарался удачно закруглить, что сказал, ну все, молодец. Пытливый ум, тра-ля-ля, все такое. Вот. Итак. Изучай свои недра, потому что Бог производит вас, цитирую апостола Павла, и хотение, и действие по своему благоволению. То есть первое, гений. Первое, что мы должны сказать, в чем я гений. Второе идет дух просвещения. Дух просвещения – это сфера знания своего таланта. Или не так, правильно? Знание сферы своего таланта. Вот мой талант, а где он будет работать? Где он будет работать? Это не значит, где он где-то куда-то ехать надо, а вот этот талант, он тут применяется, тут не применяется, да? Как бактерии, которые вокруг нас, не вокруг нас, внутри нас живут, это мирные граждане, которые получают пищу, перерабатывают, как-то испражняются, и все хорошо. Это целое государство, но иногда они стоят под ружьем. Так и талант. Талант. Там есть туберкулезные, там есть столбнячные бактерии, там это все. Но они, когда глубоко проникающие ранения, кровоток изнутри не пробивает, и все столбнячные выходят, потому что только они могут такие вызвать судороги и обеспечить выздоровление. Вот. Но если ты тебе прививку сделаешь, а столбняка, ты и помрешь как раз, может быть. Вот. То есть и мы должны знать сферу своего таланта. Поэтому и талант это не знать, который не покладая рук, потому что талант растет. И по мере того, как он растет, он имеет какие-то точки приложения. Ты не тренируешься, ты там сделал, там, когда вырос, и когда ты полностью вырос, ты такой радостный, ты весь живешь на мистике, тебе есть много не надо, спать много не надо, денег много не надо. Потому что тебе тогда уже тебе все это обеспечивают, тогда ты начинаешь работать почти круглосуточно. Потому что одни таланты уже реализованные, и они, у них вся жизнь, мистика уже пошла. А другие, они сначала вот, они немножко йоги, немножко мистики, немножко йоги, немножко мистики, понимаете? Они все время на связи, но мистику выдают так иногда. Иногда. Поняли? То есть мистик это йог уже... профессионал. То есть он от йоги не отходит. От йоги всегда можно отойти в любой момент. Вправо, влево. Никто тебя стрелять не будет. Ну просто скучно будет. Скучно. Итак, дух просвещения. Сфера знания таланта. По этому поводу обычно говорят тост. По этому поводу тост. Но я по этому поводу зачитаю Бхагавад-гита 9.2. Дух просвещения. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт, то есть дух просвещения переходит потом в опыт. Живой опыт, постижение природы своего «я», природа своего «я», оно является совершенной религией. О, а где религия, оказывается? И... поскольку и знание это вечно, и постижение его радостно. Точка. Знание это вечно. Что это означает? Это значит, что в сфере своего таланта я совершенствуюсь, 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 Еще раз совершенствуюсь, и конца этого нету. Потому что это бесконечная субстанция. Во всем остальном я как-то научился ходить, и хватит. Но если я как профессиональный бегун, чтобы хочу показать всем, где раки зимуют, как быстрее всех бегать, я буду бегать, совершенствовать свой бег, может быть, да? Кто-то там из круна скрипки, кто что. Кто что. Я буду совершенствовать. Но обычно школу закончили, учебники покидали, свобода. Можно больше не учиться. И наше совершенствование около телевизора. А вот нам там и совершенствуют. Так, чтобы совершенство мы никогда в жизни не увидели. Нам там проповедуют, ну просто разврат, если так одним словом, короче. Вот. И насколько я знаю, мне повезло в жизни. У меня очень много друзей, которые в чем-то очень выделяются. И вы знаете, именно в том, в чем они профи, они это продолжают углубляться. Казалось бы, ну в другом углубляйся, в чем-то не очень. Он говорит, нет, неинтересно, вот в этом. Оно меня не просто кормит, оно меня радует, и когда я в это углубляюсь, мне есть-то не хочется особенно. Раньше были фильмы такие, советские фильмы, там были главные герои где-то лет, так в среднем, 35-50, или даже 45-50, какой-то там начальник колхоза там или что-то, такие герои, там на войне какие-то герои, вот главные герои были, да. Ну и молодежь была тоже в героях. Но сейчас посмотрите сериалы, посмотрите, то есть, 20-25 от силы лет главный герой, главному герою. То есть жизнь заканчивается, интерес заканчивается в 25 лет. До этого было как-то интересно, в 25 лет сегодня Бога теряют и начинают метаться. Раньше оно как-то было, то есть он успел уже наслушаться, нахвататься, встрять туда, таким образом то, что надо открывать, уже замки висят. Вот. И мы смотрим, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя, а сейчас что? А раньше, наоборот, даже вот в самом преклонном возрасте, там вот, ну вот главный герой, там, ну возьмите, «Собачье сердце», профессор Преображенский, это вообще, ну, пенсионер давно уже, да, он такие выдает перлы, да, и он там почти центральный, там не Шариков, самый главный герой, Преображенский, там можно за ним записывать и учиться жизни. Вот. Главный герой. Жизнь у него не кончилась. Он там действующее лицо. Во время революции, во время не того происхождения расстреляют, а его никто не трогает, посмотрите-ка. А? Это что, не мистика? Вот. Такие вещи делает, потому что свое. Итак, это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Понимаете, какое знание? Которое ты сам копаешь, оно тебе дает, и ты всем даешь, говорит, и все говорят, этого никогда не было, это твое уже личное знание. Вот это знание. Это чистейшее знание, поскольку дает человеку живой опыт постижения природы своего я. Своего я. Кто ты? Что за функция? Вода мокрая, ты всех мочишь, огонь там жаркий. Кто ты? И оно является совершенной религией. Вот она твоя религия. Стань собой. Знание вечно, постижение радостно. Вечно. У Бога нету пожилых людей. У Бога нету возраста. У Бога нету, вот ты уже, а сколько ко мне обращается, ой, а что, замуж уже поздно, что ли? Ну, почитайте Библию, там была Сара и Авраам, да? У них это медовый месяц 100 лет начался вообще. До этого не было детей. Господь говорит, ну, как-то вот рановато вам еще, вы еще салаги. Вы еще не созрели для вот. Для там Исаака там. Вот. Знаете? В любом возрасте. Один человек, я знаю, он математически какую-то вещь такую изобрел. То есть и в личной жизни, и в общественной жизни нету возрастного ценза. Почему? Потому что Бог вечен, бессмертен, нету этого. Не в 25 лет, а мне уже поздно. А то вот юность прошла, все, конец, да? Конец. Еще не конец. С Богом никогда не поздно. Ни замуж, ни открытие совершить. Но для этого нужно что? Третий пункт. Это дух просвещения. Дух просвещения. Ты должен просвещаться, кто ты. Потому что если ты не знаешь, кто ты, а замуж это значит, это же тебе поддержка в этом, то есть ты не понимаешь, что ты и где ты будешь делать, для чего, то тебе это не дается. Это провидение всегда, не помню, кто сказал, на стороне ясных умов. Что такое ясный ум? Я понимаю, что мне делать. А вот я хочу зачитать цель в свете духа просвещения. Нас же просвещают, да, мы читаем Библию, мы читаем Бхагавадгиту, мы читаем Коран, мы читаем всяких психологов, мы читаем мирских философов, они все нас просвещают. Ну, я остановлюсь на ведической традиции. Что же нам просвещают? И вот есть такая статья интересная, я почему ее зачитываю? Просто потому, что я с ней согласен. Вот цель, о которой индусы очень не любят говорить и которую скрывают. Я вас заинтриговал? Индусы. Вот веды они сохранились только там, вот в этой индусятине, а везде они не сохранились. Вот, везде не сохранились. Оказывается, они что-то скрывают. А что же они такое скрывают? А вот смотрите. Это взращивание всеобщего духа единства всего человечества на основе человечности и божественного предопределения для всех людей и каждого человека в отдельности. Вообще это имеется в виду организованная религия. Медитация и саньяса как завлекательный флаг индийского цивилизованного концепсуса. Вообще это статья Нанда Сута Даса. При разработанности индийской, смотрите, медитация и саньяса. Где бы мы об этом узнали, если бы не пришла вот это с Востока, как там это, смотрите, с Востока придут, вам голову заморочат. И знаете, что самое страшное? Медитация и саньяса. Что означает медитация и саньяса? Вот медитация, все, меня тут нету, я вообще где-то внутрь себя или где-то я там полетел, этим занимаюсь. Я это делаю в отрыве от всего мира. И это уже плохо. Я стерилизую себя. Раз. А что такое саньяса? Я отрекаюсь от этого мира. Это вообще еще круче. Как же я отрекаюсь от этого мира? Здрасте, пожалуйста. Здрасте. Это реальность. Это божественная реальность. И я от нее отрекаюсь. Смотрите, как все тонко подведено. Медитация и саньяса. Крутые вещи. Самые крутые вещи. При разработанности концепции индийской философии запутанной ситуации в том, что именно медитация и отрешенность, вайраги называется, в индийской, кстати, есть вайраги, а есть тьяга, извините за санскрит. Тьяга это привязанность, а вайраги это отрешение. Я могу отрекаться только тогда, когда я ухватился за невероятное, за невероятное, за мистику ухватился, тогда мне обычное не надо. Я сейчас отрекаюсь от всего обычного, потому что я уже понял вкус необычного. Там весело жить, там можно жить. Там мне наплевать, как и что вокруг меня действует, потому что там я естественно свободен. Там я, это я. А во всем остальном я просто раб, прислужник, я не знаю, и прочие такие вещи. Я всегда зависимое лицо, хоть от кого-то да зависимое. А так, вот, пожалуйста. Это не значит, я на всех наплевал. Нет. Я даже их больше с ними, но на свободной основе. Но для этого должна быть тьяга, привязанность, вот эта йога и мистика, все засверкало. О, тогда этот мир уже никуда не денется, оказывается. Итак, При разработанности концепции индийской философии запутанность ситуации в том, что именно медитация и отрешенность в индийской концепции достижения совершенства является той ахиллесовой пятой, которая подтачивает незыблемый камень индийской словесности. Медитация, две вещи. Медитация представляется как сложная техника постижения внутреннего мира человека. Но только представляется. Какая медитация, если я и так что-то хочу? Что на это надо медитировать? О, что же я такое хочу? Что же из меня так, это знаете, как между, есть такая практика между двумя параллельными зеркалами, там такие вещи могут страшные твориться. Тут все, не, тут не надо, тут ничего страшного, тут никакой ни магии нет, он тебе говорит открытым текстом, ты бы не против этого. Сердце распахивается, хочу там помочь. И ты своим талантом там внес такое, что они без тебя там не прожили, а тут сказали, слушай, как ты вовремя вообще. Вот. Ну, с маленького начинается. Итак, медитация представляется как сложная техника постижения внутреннего мира человека. При оторванности от природного окружения человека медитация становится мощным инструментом подавления воли человека. Что такое воля? Я знаю, что мне делать. А тут вот я вот где-то что-то ловлю. Тут меня, нет, я растворился, понимаете? А если раствориться, что мне делать? Чтобы мне что-то сделать, мне надо сжаться в кулак и долбать вот тут вот что-то делать конкретное. А тут я растворился. Итак, медитация становится мощным инструментом подавления воли человека, средством управления массами. Этот инструмент разрабатывается как минимум для достижения трех целей. Каких же? Первое. Как становится ясно, это инструмент отвлечения людей от политики, идеологии и развития творческих способностей человека. Это сатанинская техника подавления человеческой природы. И предстает внешне как сложная сеть ритуалов, поклонения многочисленным индуистским божествам, сложная система мифологизированных историй из Пуран и древнеиндийского эпоса. Сразу вспоминаем, кто это все придумали. Гомосексуалисты. У них там уже разум унесло, потому что они... Вторая цель, или второй пласт медитационных техник состоит из разработанных технологий развития духа имперских амбиций у элиты. Из разработанных технологий развития духа имперских амбиций у элиты, с санскрита говорящей публики, и преимущество у индийских националистов. Вы думаете, нету в Индии националистов? Они такие добрые. Они вообще считают, что белая обезьяна не способная к религии. И некоторые храмы не пускают. Не способны. И когда у Прабхупады там запрыгали, там что-то там белое, они смотрели на них как на чудо, что они там, что наши мантры повторяют, это что, они смогли что ли это делать? Это национализм. Третья цель, о которой индусы очень не любят говорить и которую скрывают. Заинтриговал? И что же они скрывают? Вот то, что они делают, это взращивание всеобщего духа единения всего человечества на основе человечности и Божьего предопределения для всех людей и каждого человека в отдельности. Вот про это ничего. Вот освободимся уже отсюда и будет хорошо. А этот мир, ну так себе. Вот что такое медитация. Вернее, то, во что она превратилась сейчас. Есть и настоящая медитация, но она не практикуется. И не каждый может. И поэтому, если выбирать между молитвой и медитацией, выберите молитву. Молитва – это реальный разговор. Именно реальный, не заученный. Реальный. По конкретным реальным нуждам. Будет больше толку. И меньше вреда. Потому что медитация стала стерилизацией. Стерилизацией. Запятая, в скобках, кастрацией. Ну такой, знаете, такой, престижной. Одних кастрируют не престижно, просто сказали, нет и все тебе. А вот этих вот престижно, и они ходят такие вот такие, знаете, кастраты. А мы вот, я таких видел, этих кастратов. А этот материальный мир. А какой же материальный мир? А ну и подумаешь, там такое. Кастраты. Они здесь находятся. Что делать? Ты можешь вообще что-то сделать в этом мире, что-то изменить с помощью своего гения. Гения. Когда ты будешь, меняется только мистически, все остальное идет по течению. Если ты тоже по течению и на всех кричишь не так, потому что я там вычитал это так, а вы тут не так плывете, а ты сам-то не плывешь. Вот. Ты не плывешь, если у тебя мистика. Если у тебя причинно-следственная связь, ты плывешь как щепка в половоде. Ты никакой не мистик. Просто кричишь. Да они тоже кричать будут. Вот и все. А то, что сказал и сразу и сделал. Против течения. Течение времени. То есть ты прошлое и будущее менять можешь. Эта область медитационных практик настолько скрыта, что о ней практически ничего не сказано в санскритских книгах мудрости. Ни в Пуранах, ни в Ведах. Ничего не говорится о чем в Пуранах и Ведах. Дух единения всего человечества. На основе человечности, Божьего предопределения для всех людей и каждого человека. Обо всем, ну вот это как-то вот это нету. По крайней мере, открыто это знание может быть только, внимание, из самостоятельного изучения всего пласта древних индийских источников. Я, например, до этого дошел не потому, что мне кто-то подсказал. Я сначала до этого дошел, и потом обнаружил множество людей, которые тоже до этого дошли. Это примерно, знаете, на что, например, когда-то я жил в городе Бузулуке, в России. Бузулук, Оренбургская область. И дернуло меня заняться карате. Сначала брат пришел, начал мой двоюродный брат, мы с ним занимались карате. Потом я начал заниматься там, на Кубу пришел. И знаете, как только я начал заниматься карате, до этого я нигде никого не видел, что карате это слово, это вообще запрещено было. Где-то кто-то где-то в подвалах, но как только я начал заниматься карате, через две недели у меня появилось два вот таких альбома, вот таких больших, и вот такие фотки там на каждой странице. Сайкен Тёкудзури, Урамаваши и прочее вот это все. То есть откуда-то у меня это появилось, я узнал очень много людей в маленьком городе Бузулуке, которые занимаются уже карате. И так и ты здесь. Я начал так, раз, тут Бхагавадгита, тут аж подождите, вот это ложится на сердце, это не ложится, а мне говорят, это посвежее Бхагавадгита будет, по-моему, тухляк полный. Вот. Я смотрю, и тут бах, озарение, открытие. И тут я же нахожу очень много людей, которые так же думают. Преданные, так называемые преданные, те, которые начинают думать. Вот поэтому написано, открыто это знание может быть только из самостоятельного изучения. Это вам задание на дом, потом оценочку вам поставим, близко к тексту или не близко к тексту. Итак, вот это вторая цель. Это не вторая цель, это было на что? Образование. Знание это вечно, постижение его радостно, оно дает человеку живой опыт. И вот после этого знания начинается опыт. То есть ты понимаешь, кто ты, у тебя какой-то талант, ты понимаешь, где это делать, и потом ты начинаешь проводить опыты. Все остальные опыты, до одного места, потому что по итогу только этот опыт является твоей жизнью. Опыт. Опыт, дела, живой опыт. Опыт работы, да? Приходишь, вот у меня такие корочки, я это умею. Опыт работы, стаж работы, говорят. Нету стажа, до свидания. Опыт важен, потому что если у тебя есть стаж работы, значит у тебя... Ты понимаешь, кто ты понимаешь, что с этим нужно делать. Ты это же пробовал, у тебя есть опыт. Они не хотят, чтобы ты на них практиковался и ошибался, потому что опыт – сын ошибок трудных. Это предприятие не хочет, чтобы потом же твои ошибки расхлебывались. И мы идем к врачу, чтобы у нас ковырялся Желательно, чтобы он не тренировался на нас. Ну, как неприятно, да? А чтобы у него был опыт, чтобы он меня вскрывает сразу раз, где-то там. Ну, вообще, врачам можно, наверное, доверять только хирургам, потому что если я уже нарвался на что-то такое, а все остальное, я думаю, лечится и так. Лечится и так. Только при вот таких переломах. Вот. Итак, опыт, сын ошибок трудных. Вопрос на засыпку. С талантом все понятно. С познанием мира все понятно. Ты видишь, что этот мир живой, и ты его еще живее делаешь. А вот опыт, тоже все понятно, но при чем тут ошибки? Вопрос. Где же мистика?
Не ошибается тот,
кто ничего не делает. Я хочу сказать, что эти ошибки, они входят в программу, и эти ошибки не ошибки. Они не являются ошибками. Это, знаете, есть алмаз, а есть бриллиант. Бриллиант – это ограненный алмаз. Кто-то видел алмаз? Я видел, такой малюсенький. Его раз на солнце, и вот тут вот висят, такая точка висит. Поворачиваются эти точки, так поворачиваются. Как это мистика. Стекляшка так не сделает. Он настолько твердый, и он отшлифованный. Кирпич отшлифовать не проблема. Пластилин вообще руками помял. А алмаз отшлифуй как? Трудные ошибки. Переживания. Вот так Божье становится под таким давлением. Сын ошибок трудных. Но эти ошибки пойдут на пользу всем и не только тебе, но и окружающим даже. И эти ошибки доставят боль тебе. Ты кому-то что-то сделаешь, и нормально пойдет. Больно будешь у тебя. Это не так, кто-то мне сказал, один врач мне сказал, у каждого врача должно быть свое кладбище. Я говорю, нет, извините. Нет. Не должно быть у врача кладбища. Не надо... Да, просто сегодняшние врачи, у них концепция вообще другая. А у них же говорят, что какая концепция, вот это я, и тут-то ты какие-то, ну, несколько бактерий нормальные, остальные враги, их надо антибиотиками прокачать, ну, кисломолочные запустить, и хватит тебе. Конечно, с такой медициной мы же не можем выжить без этих бактерий, без этого 1,5 килограмма бактерий. Вот, конечно, будет кладбище. Вот. А которые избежали кладбища, они... Чудом избежали, вырвались. Ну, это можно сказать и о религии. И я что хочу сказать, этот самый, как там, знание это вечно, да? Я не помню там. Но все время знание это вечно, да? Вот. И что значит, ошибки будут всегда. Ошибки будут всегда. Ошибок трудных. Значит, и ошибки будут всегда. Да, ошибки будут всегда, но они никаких кладбища вокруг не делают. Надо понимать. Тебе боль какая-то будет. И самое главное, если тебе стало легко, значит, ты остановился. Тебе трудно должно быть постоянно. Вот а радость. Вот это то, что ты в жизни будешь. И в жизни, не в мертвом мире, а в жизни, в живом таком мире, и все такое. Это с такой лихвой компенсирует вот это все, что вот эта трудность постоянная, ошибки, что ты смотришь, думал так, а оно так, оно по-другому. Вот, с лихвой компенсируется. Потому что если тебе перестало трудно, это означает, ты перестал расти. Потому что если мне уже не трудно, мне становится, ну, во-первых, скучно, во-вторых, я это делаю автоматически. И где же мой там прогресс дальше? Я вот уже остановился, я перестаю расти. Да. И я хочу повторить на бис все-таки, потому что мы так галопом, правда, прошли. Надо в каждый можно углубляться. И все-таки то, с чего начали. Случай. Бог изобретатель. В очевидном невероятном не было. Случай. Прочитаю еще раз Экклезиаста. И обратился я и видел... Вот смотрите, вот это все, что я перечислил, смотрите, это все надо практиковать. И это в наших силах. Вот это открывать. Никто за нас это не будет открывать. И надо немножко потеть. Но там награда, понимаете? Там всегда будет награда. И все будет хорошо. Но и тогда... Тогда я йог и мистик, значит, я безгрешен. А если я безгрешен, я не трус. И вот приходит случай. И я беру вот этот шанс себе. Потому что он говорит, вот это то, что, чем ты будешь заниматься. Вот твое предназначение. Его нельзя догнать, поймать с очком там как-то. Его Господь тебе дает. Но если ты трус, ты его не сможешь взять. Почему? Вот там вот задолжал. Мистика – это ты трудишься и не боишься устать. Но только в своем призвании. Если ты будешь чем попало заниматься, ты там устанешь просто бездарно, бесполезно. Итак, как важен случай. Обратился я. Экклезиаст говорит, и видел под солнцем, что не проворным дается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатства и не искусным благорасположение, но время и случай для всех. Ибо человек не знает своего времени. Как рыба попадает в пагубную сеть, так и птицы запутываются в силках, так и сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Неожиданно, это значит, ты под наркотой, под каком-то. Это может быть просто обильная пища. Вот. Только храбрецы способны принять вызов его величества случая. Итак, несколько, я выбрал несколько таких хлестких афоризмов, которые говорят о судьбе и случае. Потому что случай и судьба где-то вот как-то вот они переплетаются. Это знаете, как говорится, вот астрологи говорят, вот есть планета там в своем доме, а есть в экзальтации. Планета в своем доме, она сильная, постоянная, стабильная, ты знаешь себя. Но экзальтация это когда надо выстрелить. Когда надо выстрелить, когда приходит случай, ты не можешь стрелять, когда попало. Господь приходит и говорит, ваш выход. И вот тут такая мистика, и все так, ах. Ты не можешь демонстрировать вот эти свои чудеса там, где их ну, не надо. Я на этом раз-два прокололся и все. Я когда-то гадал людям, просто там маятник был, нас учили это. Вот. Там умер, не умер, в бегах или его прибили. Я брал просто веревку, какой шнурок развязывал с ботинка, веревку, кирпич, щебенку, раз, и маятник мне показывал, так или не так. И были такие профессионалы, у которых там не просто, а вот освещенная веревочка. И там маятник вот такой, как маковка, и там в этот, она отвинчивается, и туда там святой земли с Вриндавана накидали. Вот они это вообще. И она у нас ничего не показывает. Просто надо оно это делать или не надо. И когда ты это сделаешь фокусом, я одно время смотрел, когда на меня вот это находило, я колоду раскидывали, я говорю, это бубновый туз, это крестовая семерка, открывали, так и есть. Я видел через рубашки. И потом собралась толпа и говорит, показывай. И раз, не вижу. Не вижу. Потом раз, вроде это открываю, я ошибся. И я даже загадывал так, что вот, так, Господи, покажи мне. Но это я делал наедине с собой. Вот четыре карты. Где тут бубновый туз, например? Покажи мне. И с одной карты лучик света такой выходил. Я говорю, вот это раз точно. Вот такое. Но сделать из этого цирк нельзя. Вот был такой фильм «Пастор Пио», когда у него были стигматы, вот здесь вот, да, вот эти вот кровоточили. Приходили, говорит, ну показывай. Он говорит, цирк сегодня не работает. Вот. Да, то есть, ну не это для дела. Или да, вот я просто вот так вот побаловаться, но это не чтобы не увеличить там свою гордыню. Он мне говорит, ну да, ты это можешь делать, ты это можешь. Ты разговаривай со мной, ты такое еще увидишь, что никогда не видел. Вот такие вот одобрения бывают. Некоторые даже рассказать, ну, не то что стыдно, просто меня просто вообще заплюют тогда. Итак, судьбу человека определяет, или точнее указывает, как бы вы думали, что? Его собственная самооценка. А самооценка из чего? Насколько ты храбр. Вот те три пункта. Насколько ты храбр. От этого зависит твоя оценка. Потому что те три вещи уничтожают страх. Больше они вообще ничего не делают. Страх уничтожается в работе со своим даром, со своим талантом. В местах, в труде с ошибками, со своим талантом. В месте, где он применяется. Ни в каком другом месте страх не уничтожается. Потому что там мистика. А здесь причинно-следственная связь. Здесь должны и нужно всего бояться. Планы строить и так далее. Поэтому лучше уйти с этой территории в свою. Судьба – это оправдание безвольных душ. Ну, судьба такая. Ну, не дано. Трудно дождаться удобного случая. Мы про случай же говорим. Но очень легко упустить его. Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Если б я знал, что это Бог, я бы, конечно, его не упустил. Но я думаю, это какое-то недоразумение вообще, которое надо стерилизовать как можно скорее и сделать вид, что этого не было. Это ошибка в моем прокол, мы стесняемся таких вещей. А это наоборот, Бог пришел и говорит, вот с этого момента мы сейчас начнем все по-другому чудить. Судьба не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Завоевывают. Мистика нужна для завоевания. Судьба человека, это сам человек и есть. То есть кто ты? Ну, вообще-то непонятно кто. Ну, значит, и судьбы у тебя нету. Статистика. В случае это протянутая рука Бога. Ну и так, подытожим, перерыв. Бог всемогущий изобретает на нашем пути случаи. И все так называемые случайности не случайны. Обычно случайность рассматривают как неразумность, чью-то ошибку. На самом деле случайность – это сверхмудрость. То есть Бог не слеп. Слепого случая не бывает. В силу того, что Бог не слеп. Итак, мы открываем, никак не могу закончить, первые три и решаемся на четвертое. Вот наше решение. Вот, наше решение, свобода выбора, вот когда свобода выбора, до ней еще надо дойти. Свобода выбора, это когда она не когда попала, а когда Бог предоставляет случай. Он говорит, ну что, со мной или как? Вот. То есть мы открываем первые три и решаемся на четвертое. И вот тогда мы перестаем быть артистами, играть какие-то роли, а роли всегда навязанные, потому что артистам дают читать что-то, выучить, а потом это рассказывать. А режиссеры... Потому что никто нам не дает, а Бог нам дает. И там, знаете, такой секрет, такой, который покажется, может быть, не очень интересным организованной религии, потому что мы с Богом там, ну, практически как на равных. Мы можем ведь даже поспорить и даже скорректировать. Мы режиссеры, сотворцы, которые это слово вообще не нравится организованной религии. Мы не артисты, а режиссеры. Вот. Если мы не режиссеры, а артисты, то мы ленивые безбожники. Ленивые безбожники. Сначала ленивые, а безбожники уже потом. Или наоборот, мы сначала, ну это, что так, сначала мы не послушали Бога, а потом нам лень делать, потому что неинтересно делать. Вот. С чего начать? С чего начать? С легкого начать. То есть вот есть мой талант, есть там моя кшетра, есть что-то мне какие-то делать. С чего начать? Знаете, был такой мультфильм «В стране невыученных уроков». Кто-то видел? Обязательно посмотрите этот мультфильм. Обязательно посмотрите этот мультфильм. В стране невыученных уроков. Там какой-то там Петя или Вася, я не знаю кто, вот он там, ну как-то натяп-ляп делает домашнее задание, там физика, там что-то у него, там два землекопа, там что-то разделить, у него в результате получается полтора землекопа, сколько вырует там эту канаву, за сколько времени. И говорит, все сделано, и там такое, такое радио еще такое допотопное, говорит, ай-яй-яй, я давайте прочитаю, как там. Я даже записал, мне показалось это так интересно, это советский просто мультик. Это радио говорит на вот этого мультяшного, у мальчика нет никакого характера. А этот мальчик говорит этому громкоговорителю, выключу, он раз так, он, у мальчика нет никакого характера. А он говорит, так где мне его взять, если его нету? Ответ. Характер надо воспитывать. Настоящий мальчик должен иметь волю. Это я к мальчикам и к девочкам обращаюсь. Настоящий мальчик должен иметь волю презирать опасность, бороться с трудностями. Мальчик отвечает, я бы презирал, я бы боролся. Да где же их взять, эти трудности-то? Громкоговоритель говорит, где их взять? Ну, для начала сделай уроки, приведи в порядок учебники. Мальчик говорит, ха-ха, да я ненавижу все эти учебники, пропадение пропадом. И тогда громкоговоритель там, и он бросает там эти учебники, учебники встают на ноги, у них глаза появляются, и они говорят, мальчика надо спасать. Мальчика надо спасать. А не отправить ли нам его в страну невыученных уроков? И мальчика попадает, ну, попадает в такую страну, где вот он это, в свое мировоззрение, там полтора землекопа, он встречает там полтора человека, один по пояс идет, одни ноги, и в связи с этим очень много неудобств и трудностей. Потому что из-за нашей лени мы недооживляли этот мир, и он такой весь калеченный, и мы живем в нем, мы живем уже в стране невыученных уроков. Обычные уроки, как все устроено, что я тут должен делать, обычные, это даже не надо тут внутрь заглядывать. Мы живем в этой стране невыученных уроков. Надо их выучить, ну просто, ну с легкого начать, с легкого, что ты можешь. Вот мы разговаривали, что ты можешь? Вот у меня есть проблема на любовном фронте, у меня есть проблема с работой, у меня есть проблема с родителями, и я еще не могу бросить курить. Что самое легкое? То, что ни от кого не зависит, только от тебя бросить курить. И сразу у тебя появляется возможность попасть в свое время, где там такая помощь, которую ты нигде не получишь. И ты просто в порядок приводишь свои вещи. И как по мановению пальца, все остальные начинают приходить в порядок. Начни с того, что ты точно можешь сделать, что ни от чего не зависит. Вот в этой Божий перст. Самое то, что ни от кого не зависит. И потом выясняется, такая мистика, что у тебя больше и больше появляется дел, которые зависят только от тебя и больше ни от кого. Только от тебя. И на работе, и на любовном фронте, и с родственниками, ну вот, ну, и со здоровьем, ну все, что можно себе представить. Понимаете? Нет, мы же вот, ну это же ерунда, мы сделаем вот, вот это, а это зависит от пяти еще личностей, и мы начинаем с ними договариваться. Не надо тратить время. Не надо тратить время. В общем, перерыв уже.